Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем обсуждать темы, которые я подобрала для вас к этому часу. Начнем сегодня очень много финансовых новостей, экономических новостей, потому что на Петербургском международном экономическом форуме выступают члены российского правительства, отвечающие за финансовый блок. Плюс выступила Эльвира Набиуллина. Она, в частности, призвала снять большинство валютных ограничений. Будем разбираться, о чем речь. Сегодня же стало известно, что на Украину прибыли главы Италии, Франции и Германии. Здесь важно, конечно, нам с вами понять значимость таких переговоров в перспективе разрешения военного конфликта или, наоборот, его ужесточения. Российские продавцы массово скручивают пробег машин на вторичном рынке. Проблемы на вторичном рынке начались, причем новые волны этих проблем. То, значит, нехватка запчастей, о чем предупреждали, теперь оказывается, что массово будут продавать и хотят продавать машины со скрученным пробегом. ЮНЕСКО обнародовало число неграмотных жителей планеты. Во всем мире не умеют читать и писать 770 миллионов взрослых. Две трети из них – это женщины. Важно здесь, конечно, нам с вами понять, что такое грамотность сегодня, как сказывается недостаточная грамотность на экономических и социальных процессах. Ну и, конечно, ситуация с грамотностью в Российской Федерации нас с вами тоже интересует. В «Умных парнях» у нас сегодня Алексей Чудаев, директор Института развития парламентаризма. Очень много тем, которые касаются и информационных кампаний на Украине, в России, Европейском Союзе. И о, значит, мы коснемся заявлений Медведева и Пушилина, которые с разницей в сутки заявляли, что Украина как государство в обозримом будущем может просто не стать. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть нас можно в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Там же и все новости. Читайте, пожалуйста, подписывайтесь. И смотреть нас можно в нашей официальной группе ВКонтакте.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, глава ЦБ Эльвира Набиуллина призвала снять большинство валютных ограничений. К этой мере надо переходить со стабилизации финансовой системы. Об этом она заявила на Петербургском форуме. Валютные ограничения постепенно ослабляются, и, мое мнение, большинство из них должно быть снято. Набиуллина назвала ситуацию в российской экономике сложной, поэтому, по ее мнению, важно проявлять гибкость и быстро реагировать на изменения. В то же время, первый вице-премьер, господин Белоусов, убежден, что национальная валюта переукреплена. Он сказал, что 55-60 рублей за доллар – слишком крепкий курс, тем более на фоне дефляции и высоких процентных ставок. Комфортным для нашей промышленности будет курс от 70 до 80 рублей. Есть заявление Центрального банка еще, точнее, Эльвиры Набиуллиной, самой главы ЦБ. Она не считает, что нужно специально ослаблять рубль. Курс должен оставаться плавающим, сказал Набиуллина. И тут, получается, есть две точки зрения. С одной стороны, Набиуллина констатирует, что нельзя вручную подкрутить курс. С другой стороны, Белоусов говорит, что, в общем, курс переукреплен. И что-то, видимо, с этим надо делать. Юрий Юденков с нами, профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита факультета финансов и банковского дела РАНХИКС. Юрий Николаевич, вас приветствую. Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, давайте вот с валютных ограничений начнем. Что имеет в виду сейчас Набиуллина? Вроде бы валютную выручку продавать уже как бы освободили от этого экспортеров. Да. О чем еще она говорит?
Она, в принципе, в общем, все, что можно делать с валютой. Но при этом количество возможностей купить валюту не так уж много, и поэтому все равно рубль укрепляется. И Центральный банк в нынешних условиях, вот если так действовать, все в свободном плавании, не исчерпал возможности для ослабления рубля. А с точки зрения экономики, вообще страдают экспортеры, страдает бюджет, потому что он формировался при курсе 70. Ну и страдают, условно, те люди, которые накопили там что-то в валюте.
Да, из списка Forbes в основном.
Ну да, то есть на самом деле у нас лежит с вами в шкафу 100 долларов, ну и лежат, и у нас никак мы ничего не теряем.
Но так мы с вами не в списке Forbes.
Ну да,
то есть это другое.
Так. Некое лукавство, когда просто валюта лежит, она ничего не теряет, только в движении. Когда за эту валюту вы что-то покупаете, пересекаете границу, только тогда возникают риски и потери. пока валюта лежит, она так и лежит.
Угу.
То есть тут тоже, так сказать, можно рассуждать по-разному. Должны выигрывать импортеры при крепком рубле. Но у нас с импортом пока, так сказать, не все очень хорошо, поскольку, так сказать, юго-западная таможня практически закрыта, и товары там не везутся.
Значит, Юрий Николаевич, да. Скажите, пожалуйста, а как сказывается, в общем-то, на рынке ситуация, когда банки... Центральный банк ограничивал возможности продажи валюты. Ну, то есть они могли продавать примерно ровно то, что им принесли. А то, что у них было в хранилище, насколько я понимаю, скоплено, они продавать не могли. Вот эти ограничения как сказываются на ситуации?
Ну, в данной ситуации они сказываются... Ну, я выскажу свою точку
да.
зрения. В данном случае мы... Ну, во-первых, мы потеряли много из-за того, что они были лежали на корсчетах в западных банках.
Uh-huh.
А во-вторых, на сегодняшний день полетела, ну, я бы сказал, там далеко и надолго та модель, в которой существовала вся денежно-кредитная система нашей страны. То есть мы что-то продавали за валюту, что-то сделали ли, добыли ли, и потом на эту сумму валюты выпускали количество рублей, имитировали у себя для того, чтобы, ну, соблюсти баланс с точки зрения мирового рынка.
Так.
На сегодняшний день получается, что та схема, которая действовала в Советском Союзе, мы от нее отказались. Западная не работает, потому что Запад поступил с нами, ну, просто по-бандитски. И нужно вырабатывать какую-то новую схему. То есть сопоставлять товары, которые мы произвели, угу. с ценами и с количеством.
Юрий Николаевич, а я правильно понимаю, что когда Белоусов говорит, что национальная валюта переукреплена, и такую же тезис мы слышали у господина Силуанова неоднократно, министра финансов, то получается это рассуждение в прежней парадигме. То есть старый мир закончился, старая экономическая модель, она закончилась, хотим мы этого или нет. Но рассуждение все равно, исходя из старой позиции. Вот страдает бюджет, вот страдают экспортеры. Но с другой
да.
стороны, это же не единственная формула, по которой может государственный бюджет формироваться.
Я абсолютно с вами согласен. Именно вот я уже это пытался высказать, что подход опять к формированию резервов и чуть ли не тем же самым способом, только, может быть, на других счетах, до которых не дотянутся, так сказать, жадные руки американских империалистов, но это неправильный подход. У нас, в принципе, если бы даже посмотреть на старый баланс Центрального банка, просто голые статьи финансирования коммерческих банков, выдачи кредитов коммерческим банкам для реализации проекта. Mm-hmm. Причем сегодня Набиуллина на питерском форуме это уже сказала вслух, что необходимо поменять подход и не откладывать эти все валютные сбережения, даже в государственном масштабе, направлять их на реализацию государственных проектов.
Это ее слова про то, что крупные банки России смогут обойтись без докапитализации. Я правильно понимаю?
Ну, это все как бы связанные вещи.
Угу.
На самом деле она сделала такой смелый дальше вывод, что нужно поднимать жизненный уровень наших граждан. Ну, правда, как-то говорила про одно, и вдруг так перескочила про нашу нищету.
А потенциал есть, Юрий Николаевич, и в данном случае это как раз, скажем так, если государство делает акцент не на том, что нужно помогать экспортерам и постоянно в деньги вливать в банковский сектор, а заниматься именно повышением уровня благосостояния, это действительно принципиально иная экономическая модель или нет?
Нет. Она, так сказать, ну, как бы старая, просто я бы поставил вместо повышения благосостояния изменение структуры производства нашего.
Uh-huh.
Мы же не вкладывали в себя. То есть вот тут вот прошла в прессе информация о том, что Валентина Матвиенко удивилась, что наша страна не делает гвоздей. Но она еще не знает, что наша страна не делает пуговиц, и любой кирпич, который мы делаем, содержит импортную составляющую. То есть, на самом деле, мы много чего не делаем. И здесь наше с вами там процветание, тут, в частности, uh-huh. зависит от того, будем мы делать свои гвозди, свои кирпичи и свои пуговицы. Ведь это же тоже неправильно, да? Мы стремимся... У нас уже доля услуг среди продукции превышает материальное производство. То есть это здорово, но при этом бы еще подтянуть материальное производство.
Uh-huh.
Ну вот я хочу сказать, что идеи бродят здравые, но при этом давлеет старая парадигма, ну, то есть парадигма, точка зрения, как нужно вести себя с бюджетом, что ничего лишнего тратить не нужно, в копилочку, а вот наступит черный день, вот дальше будет хуже. Все, наступил черный день, ребята, меняйтесь. Он уже все, пришел. Но у них, видно, еще он не наступил, это черный день, и они по-прежнему продолжают что-то куда-то складывать. Меня вот это просто удивляет.
Но в данном случае, Юрий Николаевич, вы говорите, что нет инструментариев для искусственного ослабления рубля. А что вы имеете в виду? Какой инструментарий до этого был у Центрального банка? То есть сейчас, если нефть будет расти, мы действительно увидим еще больше укрепления рубля?
Ну, либо нефть будет расти, либо мы все-таки увеличим импорт по параллельным поставкам. Я очень надеюсь, что наконец мы начнем заниматься параллельными поставками. Вы посмотрите, что у нас, ну, вот яркий пример. Я не буду трогать другие какие-то. Ярчайший пример обрушения автомобильного рынка. Это вот просто лакмусовская бумажка всего состояния нашего импорта. Uh-huh. И все то же самое можно посмотреть по там станкам, по оборудованию. Ну, я не хочу сейчас углубляться в конкретные товарные позиции, где у нас, так сказать, ну, в общем, неблагоприятно все. И, я бы сказал, национальная безопасность подвергается большому стрессу. Понятно. Но вот вы хотите от меня конкретный рецепт. Как раньше делал Центральный банк? Все, он фиксировал эту величину, и ниже нее ничего не продавал. Так. Сейчас он говорит, нет, давайте все-таки будем следовать рыночной ситуации. Я не уверен, что нужно рыночной сейчас следовать ситуации, потому что о рынке уже мы не говорим. Нет рынка как такового. Нас с рынка выкинули. То есть тут, понимаете, вдруг, так сказать, наш председатель Центрального банка стал таким ярым рыночником, а Белоусов ни с того ни с сего вдруг стал таким ярым государственником. Ну, как-то так они то ли ролями поменялись, то ли что. Понятно. Но все-таки должна быть какая-то общая точка зрения, которую выносят на обсуждение. А ее не обсуждают. Вот мне бы хотелось, чтобы, так сказать, там экономисты, в конце концов, пришли к выводу, что старая модель не работает, нужно вырабатывать новые. И в условиях, ведь Набиуллин откровенно говорит, все, старый мир не вернется. Будем жить в новой парадигме.
Понятно.
Хорошо. Значит, все будет новое. Новые инструменты ценных бумаг, новая внешняя торговля. И, кстати, покупатели-продавцы у нас будут новые, где-то на юге.
Спасибо, Юрий Николаевич. Да, принято. Спасибо большое. Юрий Юзенков был с нами, профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредитов факультета финансов и банковского дела РАНХИКС. Несколько заявлений еще Силуанова, потому что мы с вами про Набиуллина поговорили, про Белоусова поговорили. Силуанов, министр финансов. Расходы с ФНБ в текущем году для бюджетных трат могут составить 3-4 триллиона рублей. При этом профицит бюджета на 14 июня 840 миллиардов, но он достаточно условный, подчеркивает Силуанов. Вполне возможно при реализации бюджетного правила в будущем подумать о хранении части сбережений в юанях, говорит Силуанов. И профицит... Нет, еще вот. Россия для бюджетной устойчивости не обязательно иметь валюту в ФНБ. Достаточно рублевых сбережений, сказал Силуанов. Норму о минимальном объеме Фонда национального благосостояния для инвестирования его средств надо сохранить. Это тоже заявление. Ну и дефицит бюджета может составить до 2% внутреннего валового продукта, заявление министра финансов.
Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, СМИ сегодня писали, что с утра, что приехали в Киев Марио Драги, это премьер-министр Италии, Эммануэль Макрон, глава Франции, и Олаф Шольц, это канцлер Германии. Об этой встрече официально не сообщалось, только источники говорили. Сегодня политики, как сообщалось, намерены были встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. По сведениям Блумберга, к Драги, Шольцу и Макрону присоединится румынский лидер Клаус Йоханнес. Европейская пресса сообщала, что центральными темами беседы станут поставки вооружений Киева, обсуждение статуса кандидата на вступление в Европейский Союз для Украины. Иронизировать по поводу визита румынского лидера Клауса Йоханнеса можно сколько угодно, но здесь вопрос, конечно, возникает, а что он там делает? Вот. Но здесь важно, конечно, понять значимость таких переговоров. Что там происходит? То есть в очередной раз Украине пообещали. Раз в 8 лет Украине обещают что-то с Европейским Союзом, будущее какое-то. Это связано с Европейским Союзом. Что сейчас тоже большой вопрос. Владимир Оленченко с нами, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики международных отношений РАН. Владимир Анатольевич, вас приветствую, здравствуйте.
Добрый день, Евгения.
Скажите, пожалуйста, как вы расцениваете подобного рода встречи? Это какой-то ритуал внешнеполитический или действительно там что-то готовится?
Ну, я думаю, таким образом. Если бы я бы стоял на месте, скажем, Шольца или Драги, то и посмотрел бы на Макрона, то задумался бы вопросом, что их объединяет. Объединяет их то, что это ведущие страны Евросоюза. И ведущие страны это налагает обязательства, то есть они являются донорами или поставщиками средств в общий бюджет Евросоюза. То есть другие страны получают эти. Ну, самый главный получатель, к примеру, Польша. Она большие объемы получает. То, что они едут, поехали в Киев, я думаю, что, скорее всего, объяснить Зеленскому, что им сейчас не по карману содержать Украину, и что Зеленскому надо бы снять свое требование о предоставлении членства. Я думаю, поехали еще потому что руководство Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Жозеп Боррель, они как раз настаивают на предоставлении членства. Но они увлечены, у них такой бюрократический угар, предоставить, достичь этого всего. Ну и кроме того, они полностью солидаризуются с линией США, которая направлена на то, чтобы любыми средствами, но предоставить Украине статус членства. А вот исполнителями этого, кто это будет оплачивать, как раз получается вот эти три страны. То есть Германия, Франция и Италия. Им не хочется, я понимаю. Денег нет. Тем более прошла пандемия, сейчас цены выросли на все, в стране неурядица, и тут еще взваливать на свои плечи Украину.
Владимир Анатольевич, но это же было своего рода ритуалом. Украина ритуально просит какого-нибудь, значит, членства в Европейском Союзе, а Европейский Союз ритуально говорит, ну, может быть, когда-нибудь лет через 150. Поэтому принципиально зачем приезжать и лично Зеленского говорить, что, извините, мы не можем. В то же время было сегодня заявление, кстати, любопытное. Это, правда, источник дипломатический из Франции Reuters сказал, что президенту Украины предложено... значит, определить, какой может быть военная победа. Он добавил, мы хотим победы, которая восстановит территориальную целостность Украины, включая Крым. Просто любопытно, когда подобного рода заявления от источников появляются, когда официально президент Франции приезжает и что-то обсуждает с Зеленским.
Ну, тут, понимаете, как должно быть, мы с вами должны понимать, что политическая среда ни во Франции, ни в Италии, ни в Германии, она неоднородна. Есть государственники, которые пекутся об интересах своих стран, там Германия, Франция, Италия. А есть люди, которые увлечены таким, скажем, антироссийским угаром. Вот. И не исключено, что вот сейчас попытка, ну, скажем, оказать давление на того же Макрона. Ну, а касаясь еще причин приезда, ну, не будем забывать о том, что в этих странах образовались такие, скажем, общины украинских беженцев. И они все претендуют на привилегированное положение, ну, в частности, там, в Германии. То есть это
получение документов, понятно.
Вот. Я не исключаю, что вот три лидера, они Украине говорят, что надо двигаться все-таки в сторону заключения договора или какого-то соглашения с Россией. И возвращать этих беженцев, поскольку их тоже кормить мы не можем бесконечно. Я думаю, что это вторая причина. Ну, а третья причина, наверное, связана с тем, что с Украины будут требовать разминирования портов, вот,
вывоз зерна.
Почему? Потому что вооружение напосылали туда. Нынешнее руководство наивно думает, что это бесплатно, а Франция, Италия и Германия думают наоборот. Не думают, что, наверное, было бы неплохо, чтобы Украина зерном, подсолнечником расплатилась за это. Вот, мне кажется, три таких резонных причины, по которым бы трем лидерам этих стран, у них эти интересы всех совпадают, не отправиться бы вместе к Зеленскому и вместе ему не внушить все эти моменты.
Есть заявление советника главы МВД Украины Виктора Андреусова, который написал, что одна из целей визита в Киев немецкого канцлера Шольца, значит, президента Франции Макрона и премьер-министра Италии Драги, вернуть Украину к переговорному процессу.
Ну да, я так и считаю. То есть, вернуть...
Алло, Владимир Анатольевич. Давайте попробуем перезвонить Владимиру Анатольевичу. Приходила информация, что европейские лидеры якобы поехали убеждать Зеленского на отказ от некоторых территорий в обмен на членство в Европейском Союзе, говорит Сергей. Вы знаете, информации проходит огромное количество. Вот. Говорить можно, как выясняется, очень много, но все познается делами исключительно. Сколько было сделано заявлений со стороны Европейского Союза Соединенных Штатов, что там поставят огромное количество вооружений, его, конечно, поставляют. Но оказывается, что не все так просто. Мало сказать, важно все-таки делать. Говорится о большом количестве вооружений, поставляется не так много, как хотелось бы Киева. В то же время про членство в Европейском Союзе. Просто поднимите, если вы поднимете все сообщения за последние 8 лет, их было очень много. Обещать можно, как выясняется, очень долго. Да, Владимир Анатольевич, что-то связь прервалась. Пожалуйста, алло. Да, ваш тезис по поводу переговорного процесса.
Мой тезис по поводу переговорного процесса. Потому что чем скорее Украина перейдет к переговорному процессу, тем меньше станет финансовое бремя на страны Евросоюза. А бремя, оно достаточно такое распространенное. Это и беженцы, это и желание Вашингтона, чтобы они оружием снабжали. Это и затраты на различного рода международные мероприятия. Все это ведь ложится на бюджеты Германии, Франции и Италии. Поэтому они говорят... Давайте-ка вы, украинцы, садитесь за стол переговоров с Россией, достигайте соглашения и достигайте какого-то, скажем, состояния, при котором бы вы могли сами заниматься своей экономикой. Я вот так мыслю себя.
Но, с другой стороны, Владимир Анатольевич, уж столько было вложено в, как бы, в то, что происходит на Украине именно со стороны европейцев и американцев, что спустя всего лишь 3 месяца говорит, что давайте договариваться с русскими. Но это странно, нет?
Нет, а я вижу в этом большую логику. Я вижу логику в том, что, скажем, мы исходим из вами из здравого смысла и, как говорится, долгосрочной перспективы. А те решения, которые, вы говорите, привели к вложению каких-то сил, средств в Украину, да, принимались в горячке, принимались спешно и принимались, самое главное, непродуманно. И, в общем-то, сейчас... страны Европы убеждаются в том, что те решения, которые они приняли, они неэффективны. И если они будут в них упорствовать, то это будет для них же оборачиваться большим ущербом. Я думаю, вот здесь просто пришло это понимание. А почему принимали спешки? Да потому что организовывал это все, скажем, Еврокомиссия. А Еврокомиссия – это бюрократический орган. Он не задумывается о национальных интересах там Германии, Италии, Франции и так далее. Вот. Поэтому, я думаю, тут все логично. И я, откровенно говоря, ожидал раньше этого отрезвления.
Владимир Анатольевич, прям буквально 30 секунд осталось. Только что пришло заявление Ли Страсс, министра иностранных дел Британии. Она говорит, что Украина может и должна победить, а Британия не откажется от обязательств перед Киевом, пока этого не произойдет. Не очень поняла, от каких обязательств не откажется,
пока что не произойдет. Она тиражирует точку зрения США. Для США важно, чтобы война продолжалась, и чтобы она продолжалась руками европейцев. Поэтому Великобритания, она, в общем, всегда выступала, как говорится, в унисон с Соединенными Штатами Америки, и не случайно Ли Страсс один из ее рупоров.
Понятно. Спасибо большое, Владимир Анатольевич. Принято. Владимир Оленченко был с нами, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Академии наук. Григорий пишет, что зерно изначально было не украинским, эти поля в аренде. Не знаю, все ли поля или нет, но очевидно совершенно, что проблема с вывозом такого количества зерна в мировом масштабе это немного, а в масштабе тех, кто заинтересован в вывозе этого зерна, чтобы его, соответственно, там либо присвоить, либо просто купить, или какой-то формат не очень понятно, это много. Но мы знаем, что, в общем-то, на вывоз этого зерна, даже если напрягут вообще все мощности, задействуют, то это все равно не один месяц. Вот. А вопрос действительно в том, что порты заблокированы фактически, и туда не может ни один зерновоз подобраться, потому что ну, там очень много мин вот этих вот подводных. Кто знает, может, Украину возьмут в ЕС через 3-4 года. Сейчас во всех смыслах специальные, когда могут приниматься не шаблонные решения, говорит Виталий. Про рациональность европейцев не забывайте. Зачем европейцам принимать Украину в Европейский Союз? Если в более благостные времена это можно было сделать, то сейчас-то зачем? 14.30 новости, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем, Мортом не унимается, говорит, а если примут Украину в Европейский Союз? Вот когда примут, тогда и поговорим. А пока мы слышим только разговоры о том, что вот еще немножко, еще чуть-чуть, но вы понимаете, очень сложная ситуация такая, вот. Уже не будем об этом. Российские продавцы массово скручивают пробег машин на вторичном рынке. Признаки занижения показателей одометра обнаружили примерно у половины автомобилей, выставленных на продажу. По данным одного из порталов, их около 65%. В автотеке говорят, что почти 40%. К такому выводу пришли по итогам анализа данных по продаже 250 тысяч штук, которые реализовали с начала года. Коммерсант выяснил, что чаще всего машины со скрученным пробегом продают в Сибири и на Дальнем Востоке. Больше всего таких предложений зафиксировано в Еврейской автономной области, в Республике Алтай и в Хакасии. Реже пробег скручивают в Москве и Питере. С нами на связи Ян Хайцер, вице-президент Национального автомобильного союза. Ян, здравствуйте, приветствую вас.
Добрый день.
Скажите, а что, в принципе, на рынке БУ автомобилей происходит? Самое главное, как выявить вот такое некачественное авто со скрученным пробегом?
Ну, происходит отчасти хаос. Все-таки в первую очередь в таких крупных городах машины принадлежат официальным дилерам, потому что трейд-ин достаточно такая история активная была, да и сегодня многие дилеры даже не хотят продавать машину, не получив что-либо взамен, для того, чтобы было чем торговать. В любом случае, в первую очередь, дорогие машины пробег проверить легко. Если есть такая потенциальная возможность, компьютер там скрутить практически невозможно. Он либо по коробке пробьется, либо по двигателю, в общем, через мозги дорогих автомобилей. Дешевые автомобили здесь проще. И, соответственно, почему мы говорим про периферию? Ну, то есть, вот удаленные какие-то регионы, где такие средства проверки недоступны, и там людям просто вот таким обманным путем такие машины продают. И, к сожалению, к большому, вот в таком хаосе, в такой непонятной ситуации, в такой сложной ситуации, да, многие не очень порядочные люди часто этим пользуются и скручивают пробеги. Что с этим делать? Ну, всегда я могу предложить, привезти машину на проверку, никому не доверять, включая официальных дилеров, на самом деле. Вот. Пригласить в помощь и заплатить небольшое количество денег специальному подборщику автомобиля, который иногда даже хотя бы с примитивным компьютером может проверить эту машину. Ведь часто еще не только скручивают пробеги, и битых машин очень много. И, по крайней мере, специально обычный человек приедет и посмотрит, а как билась машина, толщина покрытие там, да, ну, я имею в виду краски там.
Поняла.
И так далее. Это единственный способ обезопасить себя, потому что вот такое кризисное время количество мошенников, официальных и неофициальных, будет, к большому сожалению, расти, а приток на рынок новых автомобилей очень, чрезвычайно низкий. Мы вот в апреле месяце продали всего 27 тысяч автомобилей, это очень-очень-очень мало. Соответственно, пока еще рынок превращается в БУ, потому что параллельного импорта в реальной жизни нет. Вот, да и не принесет там столько автомобилей, сколько нужно. Производства внутреннего нет. Поэтому вот мы пока ходим по кругу, перепродаем друг другу автомобили. И вот большое количество непорядочных людей.
Ян, а здесь возникает такой вопрос. Вот если зайти на сайт, где продают подержанные машины, многие сразу начинают смотреть пробег. Понятно, что можно скрутить, ну, если не весь, то там, условно, 30-50%. Стоит ли бояться того, что если написано там с пробегом 150 тысяч километров или 250 тысяч километров, или все-таки на это уже не надо обращать внимание и ничего страшного в этом нет?
Нет, ну, конечно, на это надо обращать внимание, потому что у каждой машины есть свой ресурс, и вы должны предполагать, когда покупаете машину, а сколько этой машине осталось. Ну, специалисты в этом разбираются. Знаете, плюс-минус там 50, даже 70, 100 даже тысяч километров, в зависимости от эксплуатации, но специалист знает, а вот этот двигатель живет столько. Может быть, в какой-то момент он там еще чуть-чуть проживет. Но все-таки ресурс есть у любой техники, поэтому здесь очень важно пользоваться услугами профессионала. Кстати, когда вы смотрите, например, на автору машину, вы можете посмотреть историю. И очень часто например, в этой истории, когда вы копнете еще поглубже за денежку дополнительную, а многие не хотят потратить даже эти 99 рублей, экономят и получают потом проблему. Так вот, можно посмотреть и даже связаться с официальными дилерами, которыми продавали, и даже цепочку всю раскрутить, как эта машина переходила из рук в руки. Вы можете, кстати, обнаружить, что, например, предпоследняя продажа этой машины была с пробегом там 150 тысяч километров, а последняя почему-то уже с пробегом 90 тысяч километров. Mm-hmm. Это один из способов, и профессионалам они хорошо известны. Я имею в виду профессионалам-подборщикам, ну или хотя бы там каким-то знакомым, кто вам может помочь купить машину.
Вы не замечаете, как специалист, сейчас повышенного спроса на сигнализации с учетом того, что многие опасаются угонов из-за вот этого автомобильного каннибализма? То есть угоняют машину, разбирают на запчасти.
Я не вижу, к сожалению, большого вот такого прям дикого спроса на сигнализации, потому что, видите ли, в чем дело. Когда мы пытаемся сохранить дорогой автомобиль, серьезные вложения, они, конечно, актуальны, помимо страховки.
Так.
Это серьезные системы, которые действительно могут препятствовать угону автомобиля. В бюджетных же автомобилях такая система будет стоить полавтомобиля, и люди не хотят на них тратиться. Примитивные же системы, но они защищают, простите, от подростков и глубоко от профессионала спасти, от профессионала-угонщика спасти не могут. Поэтому мне трудно сказать, какой сейчас спрос, но все-таки, как бы нравилась нам или не нравилась страховка, единственный надежный способ уберечь себя от такой катастрофы, как угон автомобиля, это страховка. Даже если вы не в полном объеме получите деньги, то это лучше, чем ничего, конечно.
Понятно. Спасибо большое, Ян. Принято. Ян Хайцер был с нами, вице-президент Национального автомобильного союза. 7373948. Кто в последнее время БУ машины продавал и кто в последнее время БУ машины покупал? Мне нужны люди, которые сознательно делали так, что скручивали пробег. Зачем вы это делаете? Расскажите, пожалуйста. 7373948. Кто скручивал пробеги на автомобиле? Признавайтесь, телефон никому отправлять не буду. Просто интересно, для чего вы это делаете. 7373948, телефон прямого эфира. Сергей говорит, а закон карающий должны были принять за скручивание? Какой? Вы иронизируете или вы серьезно говорите, что на это дело нужен еще какой-то закон? Какой-то закон и еще дополнительная работа с сотрудником правоохранительных органов. Они говорят, что может быть, но мы не дозвонились до подозреваемого. Вы вот это вот все хотите, да? И ходить в РОВД, доказывать что-то, что вас обманули, бросьте. Почему столько скручивают пробег? Разве не боятся за это дело? Статья, говорит, 877-й. Ну, я не знаю, а многих вы видели, кто попадался на этом? 7373-948, телефон прямого эфира. Вы покупали или продавали машины со скрученным пробегом? Вообще сложно сейчас выбрать хороший БУ автомобиль? Ваши критерии по выбору БУ автомобиля? Расскажите, пожалуйста. 7373-948, телефон прямого эфира. А по каким критериям вы определяете, что машину можно брать, БУшную именно, или брать в любом случае нельзя? Что вас настораживает? Какая информация? 7373-948, телефон прямого эфира. Поделитесь, расскажите, пожалуйста, и меня заодно просветите в этой части. У жены сестра оставила Тигуан нам на продажу, она уехала в Сербию. Стоила машина 3 года назад 1,5 миллиона, сейчас 2,5. Ждем, чтобы за доллары продать. А что ждете-то? Не пойму. В смысле, чтобы доллар дорогой был? Или что? Ладно, пробег. Страшно, когда в ДВС спецприсадки от стука. Первая замена масла, и понятно, что ДВС кончается, говорит Денис. Серьезно, были такие разговоры с 1,5 года назад. Сам я не скручивал. По молодости отключал, говорит Сергей. Еще неделю назад официальный дилер Toyota. Так, что-то там дело 480-й. Закон есть мошенничество называется, говорит Дмитрий. Нет, Сергей говорил про какой-то специальный закон. Не про закон о мошенничестве. Эта статья существует за мошенничество, я понимаю. Что тут еще есть? Всегда на зарубежных автомобилях скручивали пробег, как только они появлялись в России, говорит Николай. Но здесь можно иронизировать действительно про того человека, который поехал в Приморье и говорит, хочу купить автомобиль праворульный, без пробега по России, из Приморья пригнать сюда. Вот, что-то подобное бывало тоже, но я не знаю, насколько это сейчас распространено. Кстати, по поводу Дальнего Востока, еще раз вам скажу, что там наибольший риск как раз попасться в лапы мошенников и купить у них машину со скрученным пробегом. Видите как? Еврейская автономная область, что еще потом, Алтай и Хакасия. Вот. По оценкам Автору, число предложений о продаже подержанных машин продолжает расти. С 28 марта по 13 июня оно увеличилось на 45%. На 45% увеличилось предложение по БУ автомобилям. Продавал машину в прошлом году, Андрей Васильевич пишет. До этого был в ДТП с вылетами подушек. Дилеры потом продавали на Авито. Так там про ДТП была инфа, что вообще не было ДТП, говорит Андрей Васильевич. Продавал в марте, не скручивал, косметический ремонт только. Купил в апреле БУ у дилера, перед покупкой связывался с предыдущим владельцем, говорит Дмитрий. А вот интересно, вы связываетесь с предыдущим владельцем? А вы уверены, что все... Я просто очень подозрительная в этом отношении, поэтому даже если мне кто-то скажет, да ничего, зуб даю, в конце концов, я никому все равно не поверю. Вот, наверное, нужно вести машину в какой-то проверенный центр или брать какого-то проверенного знакомого механика, который точно скажет. Потому что наплести могут и у официалов, естественно, и у неофициалов тоже могут наплести с три короба. Скручивать начали еще в советские времена. Вот новость, говорит 564-й. Но видите, оказывается, полгода назад, а мимо меня это прошло, какой-то закон предлагали за скручивание пробега. Вот, ну не знаю, следующий закон какой? О том, что рваные коврики в машине, правда, продали? Ну, какие-то такие варианты еще. До какого мы можем еще уровня докатиться, не знаю. Давайте следующую тему.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
А 877-й говорит, что посмотрите на педали, на накладки на педалях, руль и лобовое. Сразу виден пробег. Ну, не знаю. А если руль в чехле? Там не видно, какой пробег. Ну, как-то так. ЮНЕСКО обнародовало число неграмотных жителей планеты. Во всем мире не умеют читать и писать около 770 миллионов взрослых. Две трети из них – это женщины. Об этом на международной конференции по образованию взрослых заявила гендиректор организации Одри Азуле. По ее данным, наиболее серьезные проблемы с грамотностью испытывают африканские государства. Антирекорд по этому показателю принадлежит Сомали. Среди его жителей старше 15 умеют читать и писать только 5% населения. Второе место – это Чад. 22% грамотных, третье место Мали, 31%. По данным 2019 года, читать и писать умели больше 86% населения мира. В 1979 году уровень грамотности составлял 68%. Во многих странах обучению помешала пандемия, и ЮНЕСКО уточняет, что из-за закрытия школ на карантин обучение не смогли продолжить или даже начать более 500 миллионов человек. Мария Равинская с нами, лингвист, доцент кафедры русского языка МАРХИ, преподаватель высшей школы экономики, член орфографической комиссии РАН. Мария Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как сказывается недостаточная грамотность на экономических и социальных процессах? Вот внутри государства или даже во всем мире?
Ну, я думаю, что даже исходя из общих знаний о мире, многие могут ответить на этот вопрос довольно легко. Но важно понимать, что мы называем грамотностью. Если, как в отчете ЮНЕСКО, мы говорим об умении читать и писать, то надо понимать, что невозможность для большого числа людей получить письменную информацию, передать ее в письменном виде, конечно, тормозит, особенно в современном мире, практически все экономические процессы. Ну, такие самые важные, самые яркие. То есть никакое развитие, ни социальное, ни экономическое, невозможно без обеспечения населения вот этим, вот этим инструментом. Владение языком – это инструмент. И хотя бы на каком-то базовом уровне надо, конечно, с этим справляться. Если говорить о, например, нашей стране, да, вот о владении русским языком, то грамотность в этом смысле у нас обеспечена уже почти 100 лет на 100%. У нас 100% грамотное население, обязательное образование среднее и прочее. И поэтому мы теперь привыкли в наших реалиях обсуждать грамотность на другом уровне, то есть это другой уровень владения инструментом. Нам уже не нужно, грубо говоря, нарисовать домик, как ребенку, да, вот он умеет держать карандаш, может нарисовать домик смешного человечка. Нам нужно более тонкие вещи уметь делать, чтобы быть коммуникативно успешными и, как следствие, социально успешными, и так далее, и так далее. Потому что нынешний мир – это мир коммуникации. Уходит в прошлое, уходит сферы деятельности, где язык вообще не был нужен для достижения успеха. Вот даже, ну, не знаю, любую сферу возьмите, там, ландшафтный дизайн. Вы должны уметь понять текст, который вам рассказывает, как и что делать. Вы должны уметь презентовать то, что вы умеете делать. И это во всех сферах.
Мария Михайловна, тогда другой момент. Многие считают, ваши коллеги в том числе, что в связи с развитием информационных технологий, наличием огромного количества гаджетов, Википедии под рукой, как будто бы это негативно сказывается на грамотности. Но, может быть, это все-таки приватное представление о том, что такое. Ну, то есть, меньше читают бумажных книг, больше смотрят видео, то есть тот самый мавизм, вот, о котором Катаев еще писал. А в итоге с грамотностью становится проблематично.
Опять же, что мы понимаем под грамотностью? Тут уже идет речь о безупречном владении нормой. То есть о том, что речь должна соответствовать тому, что написано в словарях и справочниках по грамматике. Тут, конечно, у нас ситуация меняется, она меняется очень интересно, и грамотности здесь тоже ничего не угрожает. Потому что мы, во-первых, с развитием интернет-технологий, да, этого массового, так сказать, вхождение всех в письменный диалог, в письменную речь, мы увидели реальную грамотность в этом смысле, как владение нормой. Сколько ошибок, где ошибки, какие, почему. И мы можем это анализировать. С другой стороны, престиж грамотности стал расти, как это ни парадоксально. Но все, наверное, сталкивались на каким-нибудь обсуждением, какое-нибудь обсуждение какой-нибудь, не знаю, химической проблемы условно. И если человек делает орфографическую ошибку, особенно школьную орфографическую ошибку, его авторитет, репутация в его профессиональной сфере моментально нивелируется.
Да что там химическая какая-то история? Это же одеть-надеть. Вы же понимаете, одеть-надеть, звонит-звонит. Это вот прям из-за этого можно поссориться в любом случае.
Конечно, любая ошибка. Но тут важен момент, что дискредитируется репутация специалиста не в филологической сфере, а в его профессиональной сфере, только потому, что он не владеет нормами русского языка. Поэтому внимание к нормам русского языка сейчас растет. Мы все это обсуждаем, как вы знаете, очень часто. Мы про это думаем, ссоримся, дискутируем. То есть внимание к этому очень большое в обществе, и это неплохо.
Мария Михайловна, наш слушатель пишет, что половина людей вместо текста эмодзи используют или вообще наговаривают текст. Откуда тогда грамотность возьмется без практики именно написания текста и выражения эмоций?
Нам всегда хочется, чтобы нынче было не так, как давеча, но надо конечно помнить, что язык существует для носителей, а не для лингвистов, не для учителей, не для филологов, как бы нам не хотелось обратного. Эмодзи не мешают нормальному, так сказать, условно нормальному владению языком, они делают просто систему графическую русского языка, в том числе, как и многих других, более мобильной, более гибкой. У нас есть возможности коротко выразить, коротко и быстро, что важно, то, что мы хотим выразить, какую-то эмоцию, такую банальную, скажем.
Мария Михайловна, если смотреть уже глобально, просто вот прокомментируйте, пожалуйста, коротко заявление ЮНЕСКО по поводу 770 миллионов взрослых неграмотных, которые не умеют читать и писать, и две трети из них женщины.
Ну, это большая социальная проблема, да, потому что это, как это сказать, иллюстрирует все-таки место женщины по всю пору в глобальном мире. Но ситуация, надеюсь, будет меняться. При том, что в развитых странах с высоким уровнем грамотности известна тоже эта статистика, что женщины в целом орфографически, пунктуационно более, как это сказать, успешны, более безупречны.
Понятно.
Возможностей у нас больше. С этой стороны. С другой стороны, возможностей меньше. Но мир меняется. Я думаю, что пандемия кончилась, сейчас все вернутся в школы.
И ситуация изменится.
Потихонечку это выровняется, конечно.
Понятно. Спасибо большое.
Общая тенденция к развитию грамотности. Так что тут вектор направлен в эту сторону.
Спасибо большое, Мария Михайловна. Принято. Мария Равинская была с нами, лингвист, доцент кафедры русского языка МАРХИ. Так, Эндрю пишет. Читал недавно учебник МГУ по философии. Абсолютно безграмотно написанная книга. Правописание ни-ни. Также, в смысле, слитно, раздельно, с ошибками. Запятые вообще по каким-то странным правилам ставят. Это ужас. Возмущается Эндрю. Пусть старики ругаются, но смайлы сейчас это такая же часть речи, как и остальные. Александр говорит, ну видите, не все воспринимают смайлы как графический язык. Многие говорят, что как раз возможно спечатать текст почему-то накладывает негативный отпечаток на развитие речи как таковой, потому что все-таки нужно уметь писать от руки, нужно уметь выражать письменно собственную эмоции, собственные мысли, а не просто выбирать смайлики. Но это кому как уже удобно. Наверное, просто речь идет о каком-то балансе. Язык для носителей. Филологи и лингвисты заставляют носителей писать в Бирюлеве. Ой, начинается. Кстати, да, Бирюлево, Люблино. Это же наша с вами любимая, по-моему, тема. И у Евгении Фоминой в русском языке неоднократно, по-моему, ее поднимали и сразу обвиняли в неграмотности, если начинают склонять. Почитайте старые учебники. Почитайте старые учебники, что там написано. Почитайте Пушкина, почитайте Лермонтова, в конце концов. Вот это они вас заставляют говорить в Бирюлеве и все такое. Вот, поэтому, ну так. А вы поддаетесь или сопротивляетесь? Просто интересно. Нет, смайлы и эмодзи в тексте — это кошмар. Мы же не в Древнем Египте, где вместо букв перо, птиц, человечек в профиль. Не надо быть древним египтянином, говорит Виталий. Ну, пишите, вас же никто не заставляет писать смайлами, в конце концов. У меня почему-то люди с красивым отработанным почерком вызывают больше уважения, чем люди с корявым почерком. Не знаю почему, говорит Николай. Ну, не знаю, Николай, если вас, ну, как какого-то человека вылечил доктор, вот, но мы все знаем, как пишут врачи в основном, но он вас вылечил, у вас к этому человеку уважение меньше, что он вам как-то неразборчиво рецепт написал? В конце концов, фармацевт, ты понял, что он написал? Таблетки вам дали, вы вылечились. О каком уважении может идти речь, если у кого-то корявый почерк? Боже мой. Давайте рубрику послушаем, потом у нас новости, а потом «Умные парни».